сказал президент Пакистана.
Говорит Радио Свобода. Новое правительство России стало большой семьей.
У нас как будто бы других квалифицированных, достойных, ответственных людей, кроме как родственников тех, кто уже является членами правительства, как будто бы просто даже и нет.
Грузия, революция рос, пожирает своих детей.
В бытность министром Ираклия Окуашвили он сговорился со своим другом, передав ему эксклюзивное право на строительство объектов Министерства обороны общей стоимостью примерно в 100 миллионов долларов.
Украина снова выбирает между Ющенко, Тимошенко и Януковичем.
Если проходит 3 политические силы, то большинство будет у помаранчевых. Если проходит 4, то есть плюс коммунисты, будет равновесие 50-50.
Президент Ирана рассмешил американцев.
Ахмадинеджад так часто повторял слова «любовь», «справедливость», «добро», «достоинство», что его речь стала похожа на выступление типичного телевизионного проповедника Евангелия.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с объявления нового состава российского правительства во главе с Виктором Зубковым. Кабинет министров покинули Михаил Зурабов и Герман Греф. Алексей Кудрин не только сохранил пост главы Минфина, но и был назначен вице-премьером. Дмитрий Казак сменил Владимира Яковлева на посту главы Министерства регионального развития. Западные эксперты разделились в оценках перестановок в правительстве. Говорили о поражении или, напротив, триумфе реформаторов. Российские политологи склонны рассматривать происшедшее как борьбу группировок, бульдогов под ковром. Президент Института проблем развития либерализма Юлий Несневич считает эту борьбу незаконченной.
Как правильно заметила одна газета, Владимир Путин вернулся в Москву, чтобы узнать, какое будет правительство. Такое ощущение, что произошла очередная борьба бульдогов под ковром, и, может быть, даже более радикальные, более жесткие меры просто не были проведены. Фактически, как можно посмотреть, видимо, пытаются сохранить баланс между теми группировками. Я бы не называл ни одну из них либеральной, потому что они таковыми не являются. Просто это разные политико-экономические группировки. И стараются сохранить баланс. Убрав представителя одной группировки, второго представителя этой же группировки просто повышают звание. Кстати, Кудрин уже был вице-премьером. Это его не первое такое назначение. То есть, на мой взгляд, все эти перестановки в правительстве – это отражение вот той самой борьбы политико-экономических группировок, которая продолжается, видимо, особенно обострилась перед выборами президента.
Новое правительство называют семейным или домашним, поскольку ответственные посты поделили между собой родственники. Так, новым министром социального развития и здравоохранения вместо Михаила Зурабова стала бывшая заместитель министра финансов Татьяна Голикова, жена сохранившего свой пост главы Минпромэнерго Виктора Христенко. Кроме того, Владимир Путин не принял отставку главы Минобороны Анатолия Сердюкова, который просил вывести его из кабинета министров из-за того, что является зятем Виктора Зубкова. Политолог Андрей Пианков считает, что в президентском решении нет ничего удивительного.
Мне было ясно с самого начала, чувствовалась определенная фальшивость всей этой комбинации с подачей рапорта об отставке, какие-то невиданные для современных российских чиновников слова, как этические соображения и так далее. А кроме того, совершенно ясно, что не для этого Сердюков несколько месяцев назад сажался на пост министра обороны. В какой-то степени ему удалось то, на что совершенно не способен был Иванов, любитель звонкой и громкой фразы, и ничем другим себя не зарекомендовавший на этом посту, а именно владеть финансовыми потоками Министерства обороны. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что вот для питерской группировки, скажем так, Путин, назовем ее путинской группировкой, людей, объединенных членством нашей такой современной масонской ложе, которая называется «Кооператив Озеро», очень важно был контроль над финансовыми потоками Министерства обороны, особенно сейчас, когда предметом купли-продажи стала земля. Ведь Министерство обороны, может быть, не все из наших слушателей знают, это сейчас крупнейший землевладелец в стране. И я имею в виду не только громадные площади под военные полигоны, но ведь была в Советском Союзе, она и сохранялась все эти годы, система военных совхозов, сельскохозяйственных земель, принадлежащих Министерству обороны. И по вот стоимость земли в распоряжении Министерства обороны на порядке превосходит стоимость вот вооружения, которое можно продавать и списывать, чем обычно пишут в связи с финансовыми потоками Министерства обороны. Поэтому это важнейший участок. И освобождать Сердюкова, когда он только развернул эту работу, было совершенно нецелесообразно.
О кооперативе «Озеро» вспоминает и депутат Думы Юрий Иванов, член фракции КПРФ.
Кадровый голод, новые люди не выдвигаются, на должностях сидят просто клановые друзья. Поэтому, конечно, при такой системе назначений не могут не возникнуть и объективные сложности, связанные со временем. Ведь если посмотреть сверху на всю проблему, у нас ведь все время очень любят говорить о команде Путина, команда Путина. Но представьте себе, мы будем говорить не команда, а, скажем так, его дачное формирование, братаны Путина. И совсем все заиграет по-другому. Я помню, как Брежнева упрекали, что в Политбюро был Кириленко и еще кто-то из Днепропетровска. Вот, мол, сейчас-то просто весь этот оператив «Озера» и все эти ребятишки, которые когда-то работали с этим КГБ вместе, и после его отставки, когда он служил по внешним отношениям в Санкт-Петербурге, все эти ребята как бы с того двора. Тут и сложности вытекают из этого.
Публицист Юрий Болдырев считает семейственность в новом кабинете министров возмутительной.
Получается такая ситуация, что у нас как будто бы других квалифицированных, достойных, ответственных людей, кроме как родственников тех, кто уже является членами правительства, как будто бы просто даже нет. Но это не только неэтично, как вот, знаете, вот есть этика госслужбы, этика политики и так далее. Это, мне кажется, просто неприлично с точки зрения отношения к своему обществу и своему народу. В обществе более чем достаточно достойных людей, квалифицированных и дееспособных, которые могли бы возглавлять министерство и вырабатывать идеологию. Ситуация, когда муж и жена вырабатывают идеологию энергетики и социальной политики, ну, полнейший абсурд для государства. Для 143 миллионов России полнейший абсурд. Просто нечто неприличное.
Вопрос, на который эксперты по-прежнему не могут дать ответа, означает ли назначение Виктора Зубкова на пост премьера, что он избран преемником и станет кремлевским кандидатом на мартовских выборах. Бывший первый заместитель министра иностранных дел Федор Шилов-Ковидяев нашел подтверждение собственным прогнозам.
Когда я в эфире радиостанции «Свобода» в июле сказал, что, по моему мнению, ни одна из обсуждаемых кандидатур на роль наследника не имеет прямого отношения к делу, это вызвало у моих собеседников некий шок. Да? Теперь мы видим, что на самом деле у президента Путина появилось большое меню, из которого он может выбирать тех фаворитов, которых он будет поддерживать, или которого он будет поддерживать на президентских выборах. Речь идет не только о премьере, но есть еще свободный Фродков, у которого то преимущество, пусть меня простят за цинизм, что он не очень крепок здоровьем, имея в виду планы Путина на возвращение на первую роль в государстве, это вполне в данном случае является преимущественным качеством. Появился еще Дмитрий Казак, который возвращен из региона и поставлен на очень важный пост, где он может себя проявить. Ну и целый ряд других кандидатов.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин строит предположение относительно долговечности нового кабинета.
Если это будет правительство, которое досидит до марта, а там будет разогнано к чертовой матери, с высокой степенью вероятности Зубков тоже уйдет на другую работу вместе со своим правительством. Если же это правительство будет всерьез и надолго, то с высокой степенью вероятности Зубков будет нашим следующим президентом. Это тяжелый выбор. Я думаю, что так или иначе, неважно, как будут садиться участники этого квартета, и нынешнее правительство будет не намногим более эффективно, чем предшествующее. Просто потому, что характер государства не изменится. Они подбросят немножечко денег на социальные нужды ради выборов. Они запустят один или два заметных проекта тоже ради выборов. Но любое серьезное дело будет по-прежнему сводиться ими к коррупции, к распилу денег или к пустопорожним разговорам.
Прогноз экономиста Михаила Делягина.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член Комиссии Совета Федерации по информационной политике Виктор Шудегов, гость программы «Лицом к лицу». Встреча с турецкой Анталией ждет вас в программе «Голоса большого города». Журнал «Женские секреты». В гостях у программы читаем журналы. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Завтра Украина будет выбирать Верховную Раду. Внеочередные выборы стали результатом затяжного политического кризиса, точка в котором, очевидно, не будет поставлена и после голосования. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Досрочные парламентские выборы, ответ президента Виктора Ющенко и оппозиции на планы их политических оппонентов получить контроль над конституционным большинством в Верховной Раде. Это бы позволило правящей коалиции во главе с премьером и лидером партии регионов Виктором Януковичем вносить любые изменения в основной закон и фактически получить всю власть. Двухмесячная предвыборная кампания не обошлась без выброса компромата, скандалов и обвинений противоборствующих сторон. На этом поприще больше других отличились социалисты, партнеры регионалов по коалиции. Опасаясь, что избиратели могут им не простить предательство оранжевых, соцпартия построила свою кампанию на дискредитации президента и его окружения. При этом соратников Ющенко бездоказательно обвиняли сначала в возможных диверсиях на железной дороге, а на этой неделе в отравлении главы МВД, социалиста Василия Цушко. Однако и эти скандальные заявления, скорее всего, не помогут социалистам преодолеть на выборах 3-процентный барьер. Из 20 политических сил, претендующих на депутатские мандаты, эксперты гарантируют победу партии регионов, блоку Юлии Тимошенко и пропрезидентскому блоку «Наша Украина. Народная самооборона». По некоторым прогнозам, пройти в Раду могут также коммунисты и блок бывшего спикера парламента Владимира Литвина. О возможных форматах будущего большинства говорит один из руководителей фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
Если проходят три политические силы, те, которые железно проходят, то большинство будет у помаранчевых. Если проходит 4, то есть плюс коммунисты, будет равновесие 50 на 50. Ну, может быть, там с превышением 2-3-4 депутатов, то есть по мизеру. И еще если проходит Литвин, то тогда Литвин золотая акция. Все-таки в последнее время он очень активизировал свою избирательную кампанию. По-прежнему есть люди, которые не хотят голосовать ни за помаранчевых, ни за бело-голубых.
Президент Ющенко надеется, что избиратели дадут еще один шанс оранжевым политическим силам, и они смогут сформировать в новом парламенте демократическую коалицию. В этом случае на кресло главы кабинета будет снова претендовать Юлия Тимошенко. Партия же регионов, по мнению политолога Вадима Карасева, будет убеждать президента в необходимости создания широкой коалиции.
Если будет большинство на стороне партии регионов и коммунистов, то здесь, конечно же, наихудший вариант и для страны, и для оранжевых сил, и для президента, да, и не очень-то приемлемый вариант для партии регионов – это коалиция партии регионов и коммунистов. Поэтому партия регионов будет предлагать нашей Украине, точнее президенту, как главе государства и как неформальному лидеру нашей Украины, тот или иной вариант смешанной, широкой коалиции.
Если же регионалам не найдется места во власти, они будут добиваться досрочных президентских выборов. В серьезности такой угрозы убежден политолог Кость Бондаренко.
Партия регионов сильна не только тем, что у нее есть финансовые возможности для того, чтобы привести людей на Майдан в Киев, а и тем, что она может провести целый ряд акций непосредственно в регионах, особенно в Донецком, Харьковском, в Запорожском, Днепропетровском регионах, в Крыму, то есть в стратегически важных и бюджетонаполняющих регионах. Поэтому я думаю, что в любом случае, если только попытаются создать политические силы, коалицию без партии регионов, партия регионов начнет активировать мышцы.
В субботу за день до голосования запрещена предвыборная агитация. Сторонники регионалов накануне убрали из центра Киева всю партийную символику. Однако не стали разбирать сцену и палатки. Почему, объяснил сам лидер партии регионов Виктор Янукович.
Мы будем готовиться к защите результатов голосования. Мы провели уже достаточно большую работу для того, чтобы защитить выбор украинского народа.
Белосиние собираются прибегнуть к революционной тактике, если их оппоненты сорвут выборы на участках, где партия регионов может получить большинство голосов. По оценкам общественной организации Комитет избирателей Украины, из-за ошибок в списках для голосования своим конституционным правом 30 сентября не смогут воспользоваться до 1,5 миллиона человек. Ожидается, что активность избирателей на этих выборах будет ниже прошлогодних и составит не более 65%. Вот как говорят о своих симпатиях и отношении к выборам киевляне на улицах украинской столицы.
Вообще не буду голосовать, потому что я не знаю, за кого голосовать. Не вижу никого достойного.
Кому вы отдадите свой голос?
Может, Литвин, может, Юлия Тимошенко.
Либо за мегаблоки, либо на поддержать позапарламентские.
Я еще в раздумье. Симпатия все-таки у меня на стороне оранжевых, однозначно.
Мне нравится Юлия Тимошенко и ее харизма.
Думаю, что партия регионов.
А чем обоснован ваш выбор?
Я никогда не поддерживала оранжевую революцию, хотя бы только поэтому.
Честно говоря, я бы никому не отдала. Что-то мне доверия такого нет. Но уже я придерживаюсь, я голосовала за нашу Украину, и мне уже хочется остаться, придерживаться своего. А честно говоря, доверие что-то потеряно.
А вы кому отдадите свой голос?
А я коммунистам. Я считаю, что это самые такие твердые и правильные люди.
Бьют, потому что этой политической силы есть четкая программа перспективы развития украинского государства.
Я буду голосовать за Луценко или за свободу партии. Это больше патриоты, а то такие больше не так надежные люди. Особенно Янукович, это душегуб Украины. Он выполняет приказ России превратить Украину в российскую окраину, чтобы Украину не допустить до Европы.
Партия Януковича большую часть предвыборной кампании эксплуатировала темы русского языка, внеблокового статуса Украины и стратегического партнерства с Москвой. По этой причине поддержать регионалов на финише кампании решил российский посол Виктор Черномырдин. Он заявил, что цена на газ, поставляемый из России, будет зависеть от нового состава украинского кабинета, чем вызвал жесткую критику оранжевых политиков. Предварительные итоги парламентских выборов на Украине станут известны утром 1 октября. Однако объявление Центризбиркомом окончательных результатов может затянуться на длительный срок, считает бывший глава ЦИК, представитель партии регионов Сергей Кивалов.
Закон о выборах народных депутатов предусматривает, что результаты голосования должны быть установлены на 15-й день, а Кодекс административного судочинства говорит через 55 дней.
Затягивание с подведением официальных итогов украинские политики связывают с возможными массовыми обращениями в суды партии блоков, которых не устроит результаты воскресного голосования. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Раскол среди бывших сторонников произошел на этой неделе в Грузии. Бывший министр обороны Ираклий Акруашвили обвинил президента Михаила Саакашвили, обнародовал компромат на него и вскоре был арестован. Обзор событий недели в репортаже Георгия Кабаладзе.
Бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел и бывший глава МВД Ираклий Акруашвили, печально прославившийся своими заявлениями о встрече нового 2007 года в Цхинвали и о качестве грузинского вина, поставляемого в Россию, сделал ряд жестких заявлений в адрес президента Саакашвили после того, как прокуратура арестовала за коррупцию и вымогательство ряд его ближайших соратников. В ходе презентации своей новой партии «Движение за единую Грузию» Окуруашвили обвинил президента в установлении фашистского режима. Затем, выступая в прямом эфире телекомпании «Имеди», принадлежащей известному бизнесмену Бадри Патаркацишвили, экс-министр обороны сделал еще более сенсационные заявления. Он обвинил президента в подготовке убийства Патаркацишвили, в сокрытии правды об обстоятельствах смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания, в присвоении более миллиарда долларов, в попытке внесения раскола в грузинскую православную церковь и, самое главное, Окуруашвили обвинил президента в том, что он не позволил армии притворить в жизнь план по осуществлению в Южной Осетии маленькой победоносной военной операции, которая, по его мнению, привела бы не к ужасной кровопролитии, кровопролитной войне с участием не только грузинских и осетинских формирований и многотысячным жертвам со всех трех сторон, а к легкому, безболезненному, как он выразился, восстановлению территориальной целостности Грузии. Одновременно с обострением внутриполитической обстановки в Грузии, президент Саакашвили, как это ему вообще свойственно, перешел в атаку на внешнеполитическом фронте. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, грузинский лидер вновь обвинил Россию в поддержке сепаратизма. По его словам, во время недавней спецоперации в районе Кудорского ущелья Абхазии, грузинские бойцы обнаружили и уничтожили двух российских офицеров – Артура Дворкина и Игоря Музаваткина, которые готовили абхазских диверсантов. Своеобразным трагическим эхом выступления президента Грузии стало резкое обострение обстановки в Южной Осетии. Именно в тот момент, когда грузинский лидер выступал с трибуны ООН, в окрестностях Цхинвали вспыхнул ожесточенный бой, в результате чего два человека, в том числе одна женщина, осетинка, получили ранения. Вечером в четверг сотрудники криминальной полиции окружили офис движения «За единую Грузию». Затем полицейские вошли в здание и арестовали бывшего министра обороны в его рабочем кабинете. Заместитель генерального прокурора Грузии Ника Гварамия на специальном брифинге рассказал о том, в совершении каких именно преступлений вменяется в вину некогда всемогущему министру обороны, а также бывшему генеральному прокурору и бывшему министру внутренних дел. Сотрудники Генеральной прокуратуры и финансовой полиции в течение нескольких месяцев вели проверку в Министерстве обороны и обнаружили, что в бытность министром Ираклио Куашвили он сговорился со своим другом, бизнесменом Кибаром Халваши, передав ему эксклюзивное право на строительство объектов Министерства обороны общей стоимостью примерно в 100 миллионов долларов. Кроме того, Ираклию Куашвили вменяется в вину вымогательства, отмывания денег и использования служебного положения в личных целях. Арест Куашвили произвел эффект разорвавшейся бомбы. В центре Тбилиси на проспекте Руставели состоялся беспрецедентно масштабный со времени революции Роз митинг протеста. Митингующие требовали отставки президента Саакашвили и всей его команды. Они настаивали на освобождении Ираклия Куашвили, который направил им из следственного изолятора специальное воззвание. Воззвание зачитал депутат Кока Гунсадзе. Президент Саакашвили не оправдал надежд народа и дискредитировал идеалы революции Роз. Михаил Саакашвили трус. Это трусливый президент. Трусливый Саакашвили отнял у нас надежду на свободу. Общество должно осознать, какой опасности подвергается в условиях правления трусливого президента. Объединимся против тирана. Михаил Саакашвили и его команда в этих условиях, несмотря на бурные митинги и заметное усиление оппозиции, пытаются сохранять спокойствие. Все лидеры правящей партии называли высказывания Куашвили и действия оппозиции не иначе как вакханалией, льющей воду на мельницу внешних недоброжелателей Грузии. Самым примечательным в этих условиях стало заявление лидера парламентской пропрезидентской фракции Гиги Букерия. Вчера я слышал от представителей оппозиции угрозы о свержении власти и призывы к насильственным действиям. Упаси их Бог от подобных попыток. Реакция государства на насильственные антиконституционные действия будет жесточайшей. В ночь на субботу после многочасового заседания Тбилисский суд приговорил бывшего министра обороны Ираклия Куашвили к двухмесячному предварительному заключению, то есть избрал содержание под стражей мерой пресечения. А что касается обстановки в Тбилиси, то в данный момент она в целом спокойная. Митингов и демонстраций пока нет. На проспекте Руставели восстановлено движение. Нет больше никаких признаков бурных событий, состоявшихся накануне. Оппозиционные лидеры всячески демонстрируют, что одержали победу. Действительно, им впервые после революции Роз удалось собрать на митинг столько людей. От имени объединенной оппозиции лидер партии народа Коба Давиташвили заявил, что через несколько дней митинги возобновятся и будут продолжаться до отставки Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Далее в программе «Итоги недели». Президент Ирана насмешил американцев. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве оппозиция организовала марш за добровольную армию. Сторонники КПРФ провели в Москве акцию под лозунгом «Нет социальному геноциду». В Самарской области несколько сот военных пенсионеров митинговали, требуя предоставления жилья. В Челябинской области прошли траурные мероприятия, приуроченные к 50-й годовщине аварии на комбинате «Маяк», крупнейшей по масштабам радиационной катастрофы после Чернобыльской. По данным экологов, комбинат «Маяк» по-прежнему представляет угрозу для окружающей среды. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного сотрудника Счетной палаты России Василия Корягина по обвинению в коррупции. Президент Грузии Михаил Саакашвили прервал зарубежную поездку и вернулся в Тбилиси. В пятницу в столице Грузии прошел массовый митинг оппозиции, протестующей против ареста бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. На Мальдивских островах в Индийском океане совершен теракт, ранены 12 туристов. Самодельная бомба взорвалась в столице Мальдив, Мале. Мальдивы, известные во всем мире как курортный рай, до сих пор терактов не знали. В Афганистане освобождены 4 сотрудника Международного Красного Креста, похищенные талибами на прошлой неделе. В Кабуле жертвами теракта стали около 30 человек, военные и мирные жители. Свыше 20 человек ранены. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, снова собрались демонстранты. Несмотря на угрозу властей, разогнать манифестацию силой, как и в предыдущие дни.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Нью-Йорке на этой неделе побывал необычный и нежеланный гость, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Человек, отрицающий Холокост, поддерживающий терроризм и стремящийся к созданию ядерной бомбы, выставил себя в смешном свете, хотя вовсе не стремился к этому. О том, чем Ахмадинежад насмешил американцев, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
«У нас в Иране нет гомосексуалистов, как у вас в стране», — сказал он, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке и отвечая на вопрос о недавней казни двоих гомосексуалистов. «У нас в Иране», — продолжал он, — «нет этого феномена. Я не знаю, кто вам сказал, что у нас это есть». После этих слов раздался взрыв хохота. В зале было около 700 человек, в основном студентов. До этого лишь у некоторых вызывали ироническую улыбку заявления Ахмадинеджада о том, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели, и что он не отрицает Холокост, а лишь призывает более глубоко исследовать утверждение, будто это было. По поводу заявления, что в Иране нет гомосексуалистов, Скотт Лонг из правозащитной организации Human Rights Watch сказал: «Если это шутка, то дурацкая, потому что, как известно, в Иране, в соответствии с Уголовным кодексом, гомосексуалистов подвергают пыткам и за мужеложество приговаривают к смертной казни». А вот когда Ахмадинеджад действительно попытался сострить, его не поняли. Возможно, из-за перевода. «Позвольте мне пошутить», — произнес президент Ирана, хитровато улыбаясь. «Я думаю, политики, мечтающие об атомных бомбах, испытывающие их, создающие их, люди отсталые, слабоумные». Наступила пауза. Присутствующие не знали, как реагировать. Кто-то зааплодировал, видимо, приняв это заявление за пацифистское. Другие, возможно, были смущены бесчувственностью по отношению к людям, больным слабоумием. Но шутка явно не получилась. И в Колумбийском университете, и во время других выступлений в Нью-Йорке Ахмадинеджад долго цитировал Коран, чем каждый раз вызывал у одних вежливое молчание, у других — скрытую зевоту, у третьих — улыбку. А вот как описывает встречу журналистов с Ахмадинеджадом сотрудник журнала «Тайм» Ричард Стенгел. «Приглашение было прислано на кремового цвета бланке с вычурной орнаментальной каллиграфией. Постоянный представитель Исламской Республики Иран просит об удовольствии, которое доставит ваше присутствие на ужине с его превосходительством доктором Махмудом Ахмадинеджадом. Ужин состоится в отеле «Интерконтиненталь». Всего за ужином собралось человек 50 – политологов и журналистов. Такой ужин превратился по инициативе Ахмадинеджада в ежегодный ритуал. Третий год во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Ахмадинеджад, не желая остаться недостаточно замеченным, устраивает вроде бы неформальную встречу с журналистами. Формат встречи был странным. Постоянно обращаясь к американским журналистам «Дорогие друзья», Ахмадинеджад попросил не задавать вопросов, а высказываться, чтобы он потом смог прокомментировать эти высказывания, и тогда получится не пресс-конференция, а диалог. Присутствующие без стеснения говорили президенту Ирана об отсутствии в его стране свободы прессы, об арестах ученых. Ахмадинеджад спокойно слушал целый час. Когда наступило время для ответов, он полчаса говорил об отношениях между Богом и человеком, цитировал персидского поэта Руми. Как пишет в журнале «Тайм» Ричард Стенгел, Ахмадинеджад так часто повторял слова «любовь», «справедливость», «добро», «достоинство», что его речь стала похожа на выступление типичного телевизионного проповедника Евангелия. «Стремление к справедливости через любовь и добрые деяния и человеческое достоинство поможет покончить со всеми конфликтами на земле с помощью Аллаха». Ричард Стенгел с удивлением отмечает, что Ахмадинеджад, комментируя высказывание, аккуратно и с подчеркнутым уважением называл по имени каждого из 23 выступавших. В своих критических замечаниях в адрес Америки Ахмадинеджад сказал, что американцы не знают или не понимают иранской истории, и привел в качестве примера голливудский фильм «300», который президент, видимо, хорошо знал. «Это полное искажение иранской истории», — сказал он, — «потому что Иран за всю свою историю никогда никуда не вторгался». Здесь уж впору посмеяться тем, кто знает историю русско-персидских войн, когда Персия вторгалась в Кавказские районы Российской империи. О резне, которую устраивали персы, до сих пор помнят на Кавказе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Начнем с политики. Как освещали российские телеканалы формирование нового правительства России и начало его работы?
Добрый вечер. По-прежнему эта тема является одной из главных, и назначение в правительстве, и сам премьер-министр Виктор Зубков являются, безусловно, главными телевизионными персонажами, которые на минувшей неделе даже оттеснили, я не побоюсь этого слова, из эфира несколько Владимира Путина. В понедельник все телевизионные каналы, собственно, как и все информационное, что называется, сообщество, ждало назначений новых в правительстве, и все гадали, кто же будет первым. Вести в 20:00 сообщат об этом, или программа «Время в 21:00. Но так сложился график там президента и правительства, что правда оказалась где-то посередине. Был экстренный выпуск 21:14 на канале НТВ, где довольно быстро и оперативно сообщили о новых назначениях. Но программа «Время» так или иначе тоже как программа была первой. Правда, специфика работы ведущего программы и бригады его, она была такая занятная, потому что не совпадали фотографии, показанные с именами новых назначенцев. Он был явно взволнован, читая сообщения информационных агентств о назначениях в правительстве. Но, тем не менее, следует сказать, что рейтинг у программы «Время» в день объявления новых членов кабинета правительства российского был чрезвычайно высок. Доля выше 30, рейтинг выше 11. По нынешним временам для информационного эфира это чрезвычайный рекорд. Способствовала ли этому такая заинтересованность народа населения и ожидание того, кого поменяют в правительстве, или здесь целая сумма факторов, то есть, что люди находились просто на Первом канале, там смотрели сериалы и заодно попали на программу «Время», трудно сказать, но так или иначе рекорд зафиксирован, и программа «Время», которая была первая с объявлениями новых имен членов кабинета Виктора Зубкова, она рекордсмен по рейтингам на этой неделе в Москве, во всяком случае. Но не только объявления о правительстве запомнились. Мне, во всяком случае, как я думаю, многим другим зрителям, кто интересуется информационными новостями, информационным потоком, запомнилась поездка, первая такая рабочая поездка Виктора Зубкова в Пензенскую область. Она была потрясающая. В деталях рассказана не только в эфире НТВ, где себе еще позволяют какие-то вольности, ну, в смысле подачи новостей, но и на государственных каналах. Показали все, как Виктор Зубков раздавал конфеты в детском саду, называл, что вот это конфеты от дяди Вити, от дяди Васи, имея в виду губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Он разговаривал с воспитательницами в детском саду, говорил с людьми, которые занимаются, каковы их надои и так далее. Все это была такая стилистика очень занятная и непривычная для последнего времени. Но потрясающей совершенно по драматургии была очередная выволочка своим подчиненным на заседании правительства в четверг, которую довольно подробно в прямом эфире показывал канал НТВ и, кстати, другие федеральные каналы, такие как «Россия», первые тоже, конечно, показывали. И это, кстати, тоже говорит о том, что это, ну, скажем так, санкционированная свыше акция показывать это. Там было очень, кстати, много подробных деталей. Опять же, возмущался Зубков теми маленькими зарплатами, которые получают эти удивительные женщины, воспитательницы детского сада, всего 3,5 тысячи рублей. И он обратился к своему зятю, это очень трогательно выглядело, к министру обороны, назвав его по имени и отчеству, сказав, как это так, вот Анатолий, простите, я не помню его отчество, сколько у нас нас лейтенант получает 25-30 тысяч, сказал Сердюков, у нас получают лейтенанты. Я хотела бы, кстати, знать, где в среднем по стране такие зарплаты у лейтенантов есть. Но он привел, дескать, пример, что вот лейтенанты у нас получают такие, в общем, достаточно зарплаты неплохие, а вот воспитательницы в детском саду с высшим образованием всего 3,5 тысячи, и это непорядок. А потом устроил просто публичную абсолютно выволочку чиновнику Министерства культуры Дмитрию Амунцу, который замещал Александра Соколова, который по каким-то причинам не присутствовал на заседании правительства, и долго допытывался, был ли он в Пензенской области, а когда выяснилось, что не был, спросил, а где вы вообще в последний раз были в регионе? И тот сказал, что в Сочи. Ну, по залу прокатился такой ропот, его было прямо слышно в эфире, все так хмыкнули, дескать, ну, понятно, в Сочи тепло. А что там в Сочи? И каждый, судя по всему, из отвечающих и задающих вопросы задумался. Потому что Зубков, видимо, вспомнил, что в Сочи вообще Бочаров ручей, там сейчас работает Путин. А Дмитрий Амус сказал, что он там был на форуме, действительно, который проходил в эти дни в Сочи. Ну и как-то решили, видимо, из этой темы не делать уже скандал. И ему просто сурово Зубков сказал, садитесь. Вот. А если бы назвал какой-нибудь другой город, глядишь, и его бы отправили куда-нибудь исправлять там недочеты. Хотя почему он ополчился именно на Минкульт, это тоже не совсем понятно. Ну, в общем, иными словами, я думаю, что такие вот телевизионные шоу правительственные, они будут продолжаться. И если раньше при Фродкове это скорее были такие афористичные выступления, то сейчас это вот народ населению показывает, что действительно справедливый, суровый, строгий и компетентный премьер. Ну, кстати, может быть, все это так и есть, но просто это действительно пока очень непривычно для вот моего взгляда выглядит в эфире.
По телепередаче можно делать выводы о намерениях власти. Я вас спрашивал уже об этом 2 недели назад, и тогда вы не решились ответить однозначно. Какое у вас ощущение? Показывают ли Виктора Зубкова как вот этого таинственного преемника будущего президента России? То есть можно ли сказать, что на телевидении уже началась без объявления предвыборная президентская кампания?
Но я и сейчас все-таки поостерегусь говорить о том, что предвыборная президентская именно кампания уже началась, потому что все очень может быть непредсказуемо, но то, что Виктора Зубкова показывают, безусловно, намного больше, чем первых двух вице-премьеров Иванова и Медведева, и то, что ему уделяется повышенное внимание, и то, что его стилистика в чем-то напоминает стиль поведения Владимира Путина, это безусловно, и внимание к нему телеканалов очень пристальное и такое очень заботливое, такой очень внимательный. Это, безусловно, указывает на то, что это не проходная фигура, как мне кажется, и не временная.
Вы уже упомянули, что не исключено, что рейтинг программы «Время», вышедшей в тот день, когда был объявлен состав нового правительства, был очень высок, но сказали, что, может быть, это из-за того, что публика просто смотрела какие-то телесериалы. Какие телесериалы, какие развлекательные передачи смотрели на этой неделе больше всего?
Ой, ну по-прежнему бьет все рекорды сериал «Татьянин день», который идет на Первом канале. Это такая мелодрама, она длинная, она идет уже очень давно, но там доля выше 35%, это очень много. И как раз стартовал на Первом канале такой тоже мелодраматический сериал «Пути к сердцу». Это тоже мелодрама, вот она как раз стартовала в понедельник, когда объявляли состав нового правительства. Там очень хороший актерский состав, и, в общем, такая привычная для зрителя канва. То есть на протяжении нескольких поколений, от 70-х до наших дней, врачи, любовь, производственная и личная драма нескольких поколений, и на протяжении этого времени вот судьбы этих героев, они рассматриваются. Там хорошие актеры: Сергей Шакуров, Марат Башаров, Мария Порошина и другие. Ну вот, возможно, это смотрят. Вы знаете, очень, как всегда, эпатируют и впереди с этими рейтингами канал НТВ со своими звездами, со своими скандалами. Высокие рейтинги нашей «Раши», на которую неожиданно ополчились таджики, депутаты, на мой взгляд, совершенно необоснованно. И я предполагаю, что вот минувшая неделя, но мы можем поговорить об этом уже в следующие выходные, там будет, я думаю, очередной рекорд. Сегодня вечером очередной эпопея звездных родственников на канале НТВ и документальный фильм о Максиме Галкине, целиком ему посвященный, так и называется, «О, счастливчик».
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Где выборы демократичнее, в России или на Украине? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Кирова и Екатеринбурга.
В Скорее всего, в России. Украина все-таки как бы отдельное уже государство, не государство, но она отделилась. А в России все-таки, мне кажется, патриотов больше.
Я 20 лет на Украине не был. Газеты, конечно, читаю, телевизор смотрю. У нас выборы, я считаю, нормальные, честные. А на Украине, зачем я буду про них говорить, если я там 20 лет не был?
На Украине там власть как? Я не думаю, что там вообще выборы честные, и там власти особо такой нету сильная. Демократия одно, но надо исполнять все эти демократические принципы. Я не думаю, что там честнее. У нас все-таки уже и мировым сообществом тоже следит, то есть западные страны следят.
На Украине что-то там больно уж это загибают. У нас лучше. Здесь у нас. Верю, потому что я здесь живу, поэтому я верю.
Я считаю, в России может быть больше разговоров вокруг украинских выборов, а у нас как-то вроде проверяющие из-за рубежа всегда присутствуют. Еще последние годы. Последние годы я считаю, что выборы демократичные в России.
О, трудный вопрос. Потому что я не знаю, что такое демократия. Тем более про Украину ничего не могу сказать. Там живут мои родственники, живут неважно. Пожалуй, даже хуже, наверное, и нашего.
Да ну там бардак. Вы что, не видите? Ну, у нас вроде ничего, выборы.
Народ может выразить свое мнение.
Выборная кампания демократична и идет по партиям.
А на Украине вообще там не поймешь, что у них там творится. То ли демократия, то ли борьба какая-то идет между партиями, властью и вообще всеми. И вообще не поймешь, что там.
Там больше по национальному признаку. Партии, допустим, Востока, пророссийской направленности, партии Запада, именно ООНовцы, бандеровцы и другие.
Знаете, в принципе, я считаю, что у нас демократия... Мы еще, конечно, до полной демократии далеки. Возможно, дойдем, но не скоро. Во всяком случае, я тоже точно не доживу до полной демократии, чтобы. Все равно у нас что-то не то.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Екатерина Лушникова и Ирина Мурашова. Вы слушаете программу «Итоги недели». В Милане проходит неделя моды. Кевин Спейси встретился с Уго Чавесом. Опубликован список самых богатых людей мира. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Миланская неделя моды началась с разглядывания на разворотах крупных итальянских газет и на городских билбордах очередного незабываемого скандального снимка Оливьера Тоскани. Многие помнят его социально активную рекламу марки одежды United Colors of Benetton, с которой лауреат Каннской пальмовой ветви сотрудничал 18 лет. Фотографии внутренних органов представителей разных рас, приговоренные к смертной казни, гермафродиты, спаривающиеся лошади. Теперь Тоскани снял 27-летнюю Изабель Каро. Ее нагое тело и ввалившиеся глаза пугают. Она похожа на лагерную узницу. Новая реклама Тоскани для марки Нолита – это еще и антиреклама анорексии. Чума гламурного века уже унесла жизни нескольких манекенщиц. В одной Италии анорексией или булимией страдает около 2 миллионов женщин. Акцию Тоскани поддержали в Милане многие знаменитые дома моды, в том числе Джорджо Армани и Дольче и Габбана. Однако авторы итальянских блогов тут же обвинили их в лицемерии, а самого фотографа в том, что он травмирует и позорит анорексиков. Оливьера Тоскани.
Я не расист, но все же делю всех людей на две расы – творческих и нетворческих. Современный мир во всем требует безопасности. Творческий же человек по определению не может быть безопасно предсказуем, иначе он станет посредственностью. Чего бы ни касался нетворческий человек, все у него выходит вульгарно. Человек творческий может даже из неприличной темы или человеческой трагедии сделать произведение искусства.
А вот Ромео Джилли, следуя примеру Роберто Кавалли, борется с анорексией иным способом. В старом центре Милана он открыл кафе Ромео Джилли, где в моде еда. Что же будет актуально весной-летом 2008 года?
«Что вы советуете непременно приобрести в новом сезоне?» – спросили журналисты в Милане у королевы моды Вивьен Вествуд на ее ретроспективной выставке. «Ничего. Попробуйте хоть раз не покупать ничего», – ответила британская примадонна. Мода упростилась до абсурда. Все одеваются одинаково и не тратят времени на выработку собственного стиля и хорошего вкуса, сказала Вествуд. Один аксессуар можно точно больше не покупать – леггинсы. В будущем сезоне в моде гладко выбритые загорелые ноги. В доме Мьючи и Прады цветочная революция, струящиеся полупрозрачные одежды нимф и даже каблуки в виде бутонов в стиле арт-нуво. Период арт-нуво ознаменовал собой перелом в творческом процессе. «Теперь самое время для нового творческого прорыва», — говорит Прада. Кавалли вдохновился еще одной эпохой декаданса раньше и нарядил своих моделей в стиле Марии Антуанетты. Опять цветочный орнамент, женственность, минимум украшений и роскошные ткани. Главная тенденция 2008 года – воздушный свободный силуэт. В последней коллекции скончавшегося в июне Джанфранко Ферре женщина превращается в музу, облаченную в невесомую однотонную тунику. Модный дом Ферре в ближайшее время возглавит шведский модельер Ларс Нильсон.
Голливудский актер Кевин Спейси продемонстрировал интерес в революционном процессе в Венесуэле, объявил глава государства Уго Чавес в эфире венесуэльского телевидения, а точнее в номере 295 еженедельной воскресной телепрограммы «Алло, президент», предваряя прибытие кинозвезды. Спейси приехал в Каракас вместе с аргентинским продюсером Фернандо Суличином в понедельник и провел в столице Венесуэлы 2 дня. Их встреча с Уго Чавесом заняла не менее 3 часов.
После встречи в президентском дворце Спейси, лауреат премии «Оскар» за фильмы «Обыкновенные преступники» и «Красота по-американски», вместе с Чавесом побывал на венесуэльской киностудии «La Villa del Cine», построенной в прошлом году, когда правительство Чавеса сочло нужным вложить в развитие местного кинопродукта 13 миллионов долларов США. Спейси в настоящее время художественный директор знаменитого лондонского театра «Олдвик». Он посоветовал Чавесу провести в жизнь аналогичную инициативу в местных драматических театрах. Киностудия произвела на американского актера сильное впечатление, прежде всего своей доступностью молодежи, пишет испанская «Эль Паис». От оценок ситуации в Венесуэле Спейси воздержался, сказав лишь, что видел и положительные моменты, и что президента Чавеса он считает честным человеком, что важно в политике. Несмотря на частые выпады Чавеса против Голливуда, который он считает инструментом США в подавлении других культур и насаждении, как он выражается, империоцентричной картины мира, гости из Голливуда в Венесуэле – не редкость. Незадолго до Кевина Спейси Каракас посетили Дэнни Гловер и Шон Пенн. Еще чаще ездят американские актеры и режиссеры на запретный остров, на Кубу. Туда же на неопределенный срок инкогнито отправился после Венесуэлы и Кевин Спейси с частным визитом.
Журнал Forbes в юбилейный 25-й раз опубликовал список 400 самых богатых людей мира. На сей раз им впервые стало недостаточно иметь состояние в 1 миллиард долларов. Самые бедные стоят в нем 1 миллиард 300 тысяч долларов. Самый богатый по-прежнему основатель компании Microsoft Билл Гейтс. С 2006 года его активы выросли с 53 до 59 миллиардов долларов. На 5-м месте русский американец, создатель поисковика Google Сергей Брин. У него 18,5 миллиардов, почти столько же, сколько у Романа Абрамовича.
Брин приехал в США в 6 лет с родителями, пишет газета «Ведомости». Во время учебы в Стэнфорде познакомился с будущим партнером Ларри Пейджем. Он в списке Forbes на 6-м месте. В 98-м году оба бросили университет, чтобы основать Google. Бизнес, начинавшийся в буквальном смысле из гаража, только за последний год вырос на 43% и сейчас стоит почти 173 миллиарда долларов. Другой, рожденный в СССР миллиардер, 60-летний Тамир Сапир, тоже построил бизнес в США. Эмигрировав из Советской Грузии в 1973 году, он работал таксистом, торговал удобрениями, затем стал инвестировать в недвижимость. В списке Forbes Сапир опустился со 160 на 317 место. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда. В рейтинге также фигурируют никуда не выезжавшие россияне Леонард Блаватник, 45-е место и 7,2 миллиарда, и Евгений Швидлер, 165-е место и 2,5 миллиарда, партнеры Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. На Западе деньги приносят идеи. Россияне же в основном богатеют на нефти, газе, металлах, и это отражает состояние нашей экономики. С нашей бюрократической системой отстроить бизнес в новой отрасли, как это сделал Брин, трудно, пишет газета.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я передаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, музыкальные новости и песня недели.
Приблотненный язык хип-хоповской музыки давно уже вызывает недовольство не только консервативных кругов, но и простых американцев. Но кто бы мог подумать, что дело дойдет до Конгресса, где во вторник начались беспрецедентные слушания, на которых законодатели, представители музыкальной индустрии и сами рэперы спорят и не могут прийти к единому мнению, кто виноват в том, что хип-хоповская музыка превратилась в бизнес стереотипов, унизительных образов и откровенной матерщины. Единственное, что всех объединяет, так это оппозиция по отношению к государственной цензуре, как решению этой проблемы. Хип-хоп, зародившийся в конце 70-х годов в нью-йоркском Южном Бронксе, давно уже превратился в мультимиллиардную индустрию, чье влияние ощущается сегодня везде – в моде, в рекламах, на телевидении, в журналах и в каждодневном языке. Ни для кого не секрет, что тексты именитых рэперов, чьи альбомы управляли и продолжают управлять билбордовскими чартами, по большей части содержат сексистский или расистский характер, что в них много бранных слов, насилия, сутенеров, оружия и наркотиков. Эти слушания не против хип-хопа, сказал в своем выступлении представитель Конгресса Бобби Раш. Я сам являюсь поклонником хип-хопа, но я против той хип-хоповской музыки, которая отравляет и приводит к деградации нашу молодежь. Если предположить невероятное, что все рэперы в одночасье замолчали, проблемы в наших общинах от этого не исчезли бы, сказал в своем выступлении рэпер и продюсер Дэвид Баннер. Наркотики, насилие и прочие криминальные элементы существовали задолго до появления хип-хопа. Все это так. Но вот что интересно. Один из свидетелей на этих слушаниях, известный рэпер по кличке Мастер Пи, сказал, что не хотел бы, чтобы его рэп слушали его дети. Не знаю, чем закончатся эти слушания, но в билборде уже видны перемены. Впервые за долгое время на первое место вышли не представители хип-хопа или рэпа, и даже не безобидные диснеевские саундтреки, а новый альбом матриарха кантри-музыки Рэбы Макентайр. Он называется «Дуэты Рэбы», и среди гостей альбома такие звезды, как Линн Раймс, Кенни Честни, Триша Йервуд, Дон Хенли, Джастин Тимберлейк. Альбомы и синглы Рэбы часто лидировали в чартах кантри-музыки, но этот 31-й релиз 52-летней певицы и актрисы занял первую строчку в Top 200, то есть стал самым популярным на сегодняшний день альбомом в Америке. Я предлагаю послушать дуэт Рэбы с Келли Кларксон, который называется «Из-за тебя» – «Because of you».
Not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far.
После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение предвыборной ситуации на Украине, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.